Добрый день. Мы снова продолжаем разговоры с протопресвитером Владимиром Деваковым. Здравствуйте, ваше высокоблагословение. Правильно, и еще одновременно можно сказать, ваше высокопреподобие. И то, и другое будет правильно. Мы с вами уже провели одну беседу, где вы рассказали о своем детстве, юности, о том, как вы стали священником, о том, как вы служили в хрущевское время, о том, как вы служили в храме святителя Николая Миролекийского в Хамовниках. Хотелось бы продолжить этот разговор, потому что за вашими плечами огромное богатство, огромный жизненный путь. Мы искренне от всего телеканала поздравляем вас с 80-летием. Вы являетесь одним из двух ныне существующих в Русской Православной Церкви протопресвитеров. Это довольно редкое звание, поэтому еще раз вас и с этим поздравляем, потому что для нас это очень ценно записать разговор с вами. Вот вы рассказали, как вы 13 лет прослужили, что вы много сделали для московского храма Николая в Хамовниках, а потом вам пришлось оттуда уйти. Вы рассказали, по какой причине. Вас перевели тогда в храм преподобного Пимена Великого, если не ошибаюсь, в 1979 году. Расскажите об этом периоде.
Ой, вы знаете, вот этот период, конечно, в то время был для меня сначала потрясение большое было в храме уходить из Хамовников. И пришел Пимена Великого, и меня там встретили недружелюбно, очень недружелюбно, потому что от уполномоченного по делам религии предупредили, что, вы знаете, он будет тут по все лезть, всем командовать, поэтому не допускайте его ни до чего. И тут же староста храма вместе с настоятелем пришли к секретарю патриарха и говорят: «Батюшка, вы убирайте нас его, нам вот такой не нужен». Ну, вот тот отец Матфей, мудрый человек, вот, конечно, так подумал, говорит: «Вы знаете, как-то неудобно сразу, только патриарх подписал указ. Вы подождите немножечко, ну, месячка 2-3, мы и подберем ему место». Вот. Ну, прошло не больше, наверное, месяца. Месяц прошел или два. И у нас настолько теплые отношения там стали, что потом, когда пошли приглашать патриарха на очередную службу, вот, отец Матфей спрашивает: «Ну, как там?» Ну, тут староста говорит: «Все хорошо». Ну, вот отца Владимира я хотел, то есть вы просили, чтобы забрать, я нашел ему место, мы его в собор забираем. Староста в ноги бросилась. Отец Матвей: «Ради Бога, двух там, и букет придачу, ради Бога, не трогайте ты его, только не трогайте, настоятеля его не трогайте, остальные кого хотите, берите». Ну, отец Матвей так, ну, как, решил проучить как-то их, как говорится. Он меня знал с детства, поэтому он знал, что так там... Так оно и будет, поэтому, видимо, так решили. И поэтому она обижалась потом, когда ходили каждый раз приглашать патриарха на службу. Опять он, говорит, заводил свою песню эту, опять по поводу отца Владимира. Но, слава Богу, это для меня период был как самый счастливый, один из счастливейших периодов. Очень дружно были, разные люди были. Но как-то у нас настолько дружно там было при всех, так, всех обстоятельствах. Но там тоже пришлось много потрудиться. Там был человек один, который был от уполномоченного поставлен, и лет 30 с лишним был казначеем. И вот он, если он ремонты делал, какие-то позволял делать, косметические ремонты, допустим, крыша течет, он говорит: «Крыша течет, сейчас отремонтирую», посылает сторожа: «Поди, подремонтируй». Тот берет мешковину, намочит, масляную краску опустит, потом приложит на место, где течет крыша, все, не течет. Насколько это хватит, другой вопрос. Точно так же купола, уже дырка в куполах, кого-то посылает: «Поди туда, вот марлечкой проклеит». Вот потом подшпаклюет, подтонирует все. Смотрите, ничего нет, все. И вот так вот все ремонты так проводили, таким образом проводились. И когда он уже ушел, когда его ушли, как говорится, тогда действительно, значит, мы решили подремонтировать, но ремонтировать уже было нечего, надо было заново делать. И купола пришлось делать, и заново крышу перекрывать, и кабель, электропроводку, и ограду. Ограда там была в свое время, в 60-е годы отрезали в храм. Потихонечку и стали на прежнее место выдворять. Поставили на прежнее место ограду. Конечно, это нелегко было, особенно в то время, когда за пределами ограды нельзя было шагу шагнуть. А мы тут целую ограду передвигали. Кончилось все-таки благоприятно, хотя был тот момент, когда просто все служащие храма и сама староста, и все говорят: «Ну, отец Владимир, вот спровоцировали бы переставлять эту ограду. вы спровоцировали, теперь отвечать-то нам. Нам голову снимут. Вот. И просто истерика была. И это такая истерика, что просто как на врага народа смотрели. Ограда стоит, теперь она и дальше еще уже расширилась в годы советские. Но в то время это был, конечно, рискованный шаг. И когда меня уже оттуда переводили, мне уполномоченный по делам религии говорит, что вы знаете, вот на Пятницкое кладбище вас переводят, там уже вам оградки не надо переставлять. Там они прочно стоят на своих местах. Там, видимо, так кто-то уже уполномоченно доложил об этом все-таки, так что он узнал. Так что Пятницкое кладбище – это…
Вот-вот-вот, вы определили мой вопрос. Вот у вас были счастливые времена в храме Пименно Великого, да? Почему-то они закончились неожиданно, и вы попали на Пятницкое кладбище, с которым у вас связаны какие-то очень странные обстоятельства.
Вы знаете, вот что. По Пятницкое кладбище, я бы сказал, ну, с одной стороны, ограду переставил, так что это уполномоченного сказали, что да. Развернулся, скажет, слишком. Вот. И, кроме того, здесь на Пятницкое кладбище умер настоятель. Искали кого-то настоятеля. И староста говорит, у меня, говорит, был помощник уполномоченного, и как-то спросил, говорит, нет у вас кого-то в настоятеле, вот кандидатура. Она говорит, слушайте, нет, у нас никого нет. У нас вообще есть два, которых могут друг друга заменить. Это, говорит, вот настоятель, эти двое они. А остальные, говорит, это не годятся в настоятеля. Ну, вот он сразу это смекнул, да, и уполномоченный сказал, и меня взяли на Пятницкое кладбище. Но Пятницкое кладбище, это было в то время, это такой приход был, после которого обычно уже в область только. Дальше уже нет. Ну, да. Это последний.
То есть куда-то вас все-таки отодвинули в тот момент.
Все-таки отодвинули. Вот. Конечно, обстановка тяжелейшая была там. Просто тяжелейшая была обстановка. Вот. Приходил зимой, ходил в храм, и открываешь храм, и в черная мгла, ничего не видно.
Ой-ой-ой.
Это что такое? Отопили углем. Калорифер, он не предназначен для топки углем, а весь уголь в храм и висел просто в воздухе. Поэтому пробегал стремительно в алтарь, чтобы открыть окно, чтобы докнуть свежего воздуха. И потом в течение какого-то времени это оседало, оседало просто толстым слоем угля.
А иконы как же, все я протирать, говорю, подождите, надо было мыть, пол мыть все время.
Ну вот, подметали, потом мыли. Я говорю, так вы же губите весь все. А что делать? Там их служите в холоде. Другого выхода нет. Я говорю, нет, подождите, надо что-то продумать. Я говорю, подождите, давайте поставьте батареи. Вот, стал наставить, стали, купили трубы, купили батареи, стали ставить батареи для того, чтобы не топить котел, а не топить вот этот калорифер. Вот. В результате, в конечном счете, потом сделали отопление паровое, так что уже не понадобилось вот это топить углем. Но потом при мне еще проведена была реставрация хорошая. Сейчас, к сожалению, она проведена, но мне она, как говорится, не то, что не нравится, а просто я расстраиваюсь, глядя на ту реставрацию, которая была, видимо. Не учитывали всех доработок прошлых веков, которые были, все-таки надо было считаться, а не со своими личными интересами. Там был священнослужитель один, и он так на свой вкус, как говорится, делал реставрацию, чтобы все это было ярко, броско. Вот, и поэтому не совсем нет той полной гармонии, которая свойственна была этому храму. Вот при мне вот тоже провели реставрацию, и надо сказать, что очень был я удовлетворен этим. Но еще, кроме того, освободили в то время часовня, которая была там. Часовня тоже храм когда-то был до революции Семена Персидского. Ее освободили. Я хотел, чтобы там возобновили храм. Но некуда было выносить помещения, технические помещения для притч, это бухгалтерии, для всей службы прихода. Дома, которые принадлежали раньше, один в ведении завода, другой как, в аренду кому-то сдан, поэтому никак. Но потом все-таки после меня уже этот, который заводской дом, на каких-то условиях отдали, на птичьих правах, он и до сих пор на птичьих правах. А вот в том храме я уже приложил все силы, когда уже даже будучи здесь, уже не настоятелем, я все-таки приложил все силы, чтобы там храм возобновили. Храм сейчас возобновлен, там храм Семена Персидского, второй, вот та часовня, в которой был и до революции. Это вот я...
До какого года вы служили на Пятницком?
На Пятницком я 3 года был, до 90-го года.
До 90-го года.
Да.
То есть вы застали всю историю Советского Союза, так сказать, в этих храмах. Да. А что вот это какая-то была история, связанная с годовым отчетом? Я помню, где-то я прочитал, меня это вообще удивило. Вы не помните, старост начал сдавать годовой отчет, и там какая-то чуть ли не анекдотическая история о понимании церковного процесса местными властями.
Это я с годовыми отчетами рассказываю историю, те истории, которые были в советские годы. Годовые отчеты в то время нужно было подать до 10 января. И все председатели...
Церковные. Вы имеете в виду приходские годовые отчеты?
Приходские годовые отчеты нужно было сдать до 10 января следующего года. И если кто-то не сдал, то уже приходской совет, не приходской совет, а не назывался приходской совет, исполнительный орган знали, что уже 11 числа они уже будут отстранены от своих должностей. Вот пощады не было. Поэтому старались сделать не только до 10-го, а заранее даже сделать. И, как правило, делали до Рождества. Вот, заканчивали, потому что на Рождество некогда уже заниматься, поэтому дни и ночи работали. Но анекдотическая история, это не касалась ни Москвы, это владыка Владимир Сабадан рассказал, как в Киеве в конце декабря назначили кого-то из председателя какого-то спортивного общества, назначили старостой, председателем исполнительного органа. Он пришел, и в это время вот как раз подготовка годового отчета. Пришлось, как говорится, по неволе вовлекли его в это, потому что знали, что это дело неотложное. Дни и ночи работали. И вот он приходит под Рождество и смотрит впереди, там подходит, там столик стоит, и что-то целует. А проходит мимо настоятель. Он говорит: слушайте, а чего они там целуют? Он говорит: годовой отчет. Вот. Это ему понятно было. Сказать, что и пол целует, непонятно. А годовой отчет, да, понятно.
Вот как люди относились к годовому отчету.
Как к годовому отчету относились. Я сейчас часто напоминаю нашим, когда говорят, что вот там дают полтора месяца, два месяца дают для сдачи годового отчета, что говорит, что мы не управляемся. Я говорю: слушайте, как же раньше управлялись и до Рождества сдавали годовой отчет, ну и как управлялись. Вот. Так что поучитесь. Вот поэтому иногда рассказываю этот вот анекдотический случай. Но я думаю, что это не один такой случай подобного, что подобие что-то было. Вот. Но тут там они говорят, иногда говорили старосты: наплевать мне на ваше Рождество, все, вы давайте годовой отчет.
Да, вот я тоже не как раз хотел связать. 10 января, это же почти 7 января, да, так сказать. Все это в рождественский, можно сказать, пост происходил. И сразу после него, так сказать, это тяжелое время, да.
Поэтому и не отпускали там бухгалтеров, работников не отпускали даже на службу рождественскую. Давайте, сейчас шлифуйте годовой отчет.
Пишите, да, проверяйте.
Чтобы вовремя сдать.
Как нарочно это было, да, такая дата странная, да. Вот хотелось бы все-таки перейти к вашему рассказу о вашем замечательном приходе в храме Большого Вознесения в Москве, который для москвичей, конечно, очень большое значение имеет, и памятник там Пушкину с Натали стоит. Больше многие москвичи про него ничего не знают, кроме тех, кто является вашими прихожанами, потому что у вас необычный приход. Я знаю, что очень много людей, которые живут рядом в округе, это приход таких, ну, скажем так, мыслящих людей, творческих людей в частности. Хотя там могут, конечно, есть у вас и много просто обычных людей, которые, так сказать, особенно не выказывают свою значимость. Вот, так сказать, Большое Вознесение, которое, в отличие от Малого Вознесения, на той же Большой Никитской улице рядом церковь невест тоже была такая, где, куда приходили все, из Москвы все женихи, чтобы смотреть, каких невест специально приводили на выдание, так сказать, чтобы подобрать себе будущую жену. Это напротив консерватории. Это Малое Вознесение. У вас Большое Вознесение. Один из самых почитаемых, один из самых интересных храмов Москвы. В каком году вы попали туда, настоятель?
Я попал туда, настоятель, в 90-м году.
Вот.
Неожиданно, не ожидал я этого. И, конечно, сначала я как-то противился. Я говорю, что я являюсь благочинным северного благочиния. Кстати, я был в то время в Москве было три благочиния до 90-го года, до 91-го года. И я был одним из тех благочинных, которые вот из трех благочинных, которые дожили до сегодняшнего дня только, потому что остальных уже в живых нет. Вот. И поскольку я был благочинным северного благочиния, северное благочиние, это теперь вот начиная от метро «Сокол», и «Медведка», и северо-запад и северо-восток. Да, все это было...
Всех это... Святская церковь на Соколе была ваша тоже, да?
Ну, в то время там было всего 15 храмов.
15 храмов, вот, да.
Как почти во всех благочиниях, там в пределах 15 храмов было. И вот я был благочинным, и как будто привык уже так, вот, немножечко там преодолел трудности первоначальные, все опять с кладбища. Поэтому, когда мне вручали указ, я говорю: отец Матвей, ну что вы, оставьте меня ради Бога. Тем более, это мое благочиние, и там и уже там у меня и кабинет, я смогу принимать. Там он говорит: ничего, и в храме, где вот пойдешь, тоже будет и кабинет, и все. Но пришел я туда, в храм Большое Вознесение, я, конечно, был потрясен, потому что действительно, там концертный зал в то время сделали в задней части храма. До этого был энергетический институт, который выехал, но выворачивая станки, они выворотили настолько пол, что были провалы такие, что можно было проскочить этаж, этажом ниже. Они просто заселили фанерой, и вот концертный зал, сверху палас постелили, и так вот концертный зал. Переднюю часть там невозможно было войти, поэтому они шторкой закрыли переднюю часть. И так вот пришел. Я как вошел, действительно был потрясен, пошел переднюю часть, котлован в середине. Ведь раньше висела 80 тонн, это махина, которая искусственную молнию там
показывали.
Да, изучали искусственную молнию, разряды искусственной молнии, они сотрясали все здания в округе от этих разрядов. А это в середине было как бы убежище такое, бункер такой. Я пришел, моя супруга говорит, ну, дослужился, что получил, что? Я говорю, ну, что получил, то получил. Она говорит, здесь тебя и похоронят, показал, говорит, посередине. Я говорю, да это почетно было бы, если бы здесь похоронили посередине. Вот. Вот с того началось. Когда я пришел, я думал, что вот начать богослужение, где бы начать? И, во-первых, концертный зал еще не собирался выезжать.
Да, там была целая история, я знаю, что во всей Москве был гудеж вокруг этого, как спасти, как вернуть церкви по-нормальному, так сказать, храм Большого Сеньи Киевских ворот.
Ни в какой не собирались, вот. И вдруг, ну, все-таки мы решили провести, раз я настоятель, решил провести собрание. Провести собрание общины. Провел собрание, надо сказать, что тоже встретили меня недружелюбно, очень, очень недружелюбно, потому что они предполагали другого священника, поскольку воскресную школу вел в Истальском отделе отец Михаил Дронов. Они решили, что он будет и настоятелем. Ну, и поскольку он не был до этого никогда приходским священником, жить приход не знал, то патриарх говорит, нет, его не подойдет, он не знает еще приходской жизни, поэтому не может быть настоятелем назначен. Его назначили вторым священником. Но это осложнило все, потому что народ как-то решил побороться за то, чтобы оставить его. Поэтому сложно было проводить собрание. Ну, провел собрание. И вдруг после собрания, через неделю, меня вызывает меня отец и говорит, слушайте, отец Владимир, вот в день города, 23 сентября, в Кремле будет первая литургия в Успенском соборе за все эти годы. И после этого крестный ход пойдет к храму Большое Вознесение. Он должен был пойти к Казанскому собору, но там не успели еще раскопки закончить, поэтому в храму Большое Вознесение. Вот, так что готовься. Пришел я, дирекция концертного зала показывает, они говорят, да подождите, с нами не согласованы, подождите. Председатель Совета Министров РСФСР подписал разрешение на проведение крестного хода. Это был первый в истории Русской Православной Церкви крестный ход после 1918 года.
В Москве?
По улицам Москвы. Не было. Были крестные ходы, крестные ходы были на Пасху вокруг храма, но чтобы по улицам Москвы такого не было. А тут из Кремля... Сонмы архиереев, в том числе и теперешний патриарх был в числе этих множества архиереев, которые пошли к храму Большое Вознесение, и там во дворе храма на крыльце совершили первую службу. А до этого мы уже совершили первую литургию в этом же храме.
Не напомните, Ваш, какой это был год?
Это был 90-й год, 23 сентября 1990 года. Это было первое богослужение. А поскольку концертный зал не хотел выезжать, мы, чтобы не давать им так, чтобы еще, как говорится, чтобы они заперли нам помещение, мы служили каждый день, утро и вечер. Вот. И не выходили из храма.
Чтобы им надоесть, да?
Чтобы, да, чтобы не дать им, как говорится, они опять
успокоиться,
запрут,
да.
И все, и скажут, все, нет.
Замечательно.
Ну и в результате вот с тех пор, по сегодняшний день, служба совершается каждодневно. Конечно, историю храма я прочел. Это был, можно сказать, кафедральным собором даже, можно назвать, с 22 по 25 год. Он так не назывался.
20 века.
Да. Он практически был таковым. Потому что в 22 году у патриарха Тихона обновленцы отобрали кафедральный храм Христа Спасителя, захватили. И патриарх старался служить в ближайшем большом храме, а ближайший большой храм был Большое Вознесение. И здесь он и совершил последнюю в своей жизни божественную литургию за два дня до смерти. Архиерейскую хиротонию и божественную литургию. В то время большим почетом, как считалось, послужить в храме Большое Вознесение, и акустика храма такая. Шаляпин пел многократно там, в этом храме. Видные священнослужители служили. Там отпевали видных артистов, считали храм московской интеллигенции.
Да.
Архидиакон Розов, Константин Розов, его отпевали тоже в храме Большое Вознесение. Говорит, когда Потом прощание было, то очередь растянулась. Его хоронили на Ваганьковском кладбище. От Большого Вознесения до Ваганькова. Процессия, вот такая нескончаемая процессия шла.
Это даже много-много-много километров.
Много километров. Вот. Ермолову отпевали в этом храме. Вот Щепкина. Там, ну, много. Особенно, вот, конечно, знаменательное отпевание 117 юнкеров, которые погибли при защите Кремля.
Да.
И когда все пространство храма, как митрополит Евлогий описывает, что было заставлено гробами, не было свободного места, где протиснуться даже между гробами. Все, в основном молодые такие лица, вот, как бы только свежесрезанные цветы, вот, горе, говорит, неутешное, потому что...
Ну, они ни за что погибли, они фактически не стреляли в штурмующих Кремль большевиков, а большевики стреляли из пушек.
Да.
А потом просто добивали юнцов, которые сдавались,
это
просто,
да, это
их
да.
просто убивали.
Вот поэтому мы действительно всегда вот в день и вот отпевания всегда в ноябре месяце служим панихиду. Вот, и так же, как в день рождения Пушкина, в день смерти Пушкина, всегда эта панихида особо служится.
Место еще такое замечательное находится у Никитских ворот, потому что рядом особняк Рябушинского, у которого сохранился, его считают домом Горького, но я противник таких названий, потому что это дом Рябушинского, а не дом Горького, да. в котором некоторое время жил Горький, это будет правильно. Там же сохранилась даже его молельня, пусть даже старобрядческая, но тем не менее она наверху сохранилась.
Но в храме Большого Вознесения, когда мы пришли, мы думали, где бы устроить алтарь. Потому что все места, где вот сейчас алтари, они были настолько обезображены, что ни в одном невозможно было устроить алтарь, даже временный. То это проходы были, то это лестницы, то провалы какие-то, поэтому невозможно было. Я взял посредине храма временный алтарь. Патриарх Алексей покойный как-то перед крестным ходом приехал посмотреть и говорит, ну что, как вы будете дальше? Я говорю, ваше честь, вот вы стоите в середине делать алтарь, другого сейчас места нет. Он говорит, да, пожалуй, это единственное место. Вот. И посредине храма сделали алтарь. И мне об одном мечтал, чтобы увидеть мне пространство храма, какой он был. Хотя бы, потому что настолько много там перегородок, перекрытий было, что казалось, что это... То есть не воспринималось, какой он же был в самом деле. Я уже не думал о том, что храм когда-то благоукрасится. Это, думаю, не при моей жизни. А хотелось бы увидеть хотя бы объем храма. Ну, слава Богу, потихонечку и объем храма увидели. И уже убранство, может быть, не на 100%, но все-таки на 90% уже оно завершено. Вот. Но все, слава Богу, сделали по фотографиям, которые хранились в музее архитектуры.
Счастью сохранились, да.
Вот. Старались там. Потом я ходил и кадил стенам. Мне говорили, зачем вы кадите стены там? Пустые стены, так все, кадите. Да. Я говорю, а я думаю, что там-то где-то под этим краской где-то что-то есть. Я оказался прав, когда начали расчищать, и там, где казалось, что ничего нет, находили изображения и раскрыли чудную живопись, конечно, которую в наше время бы такое не написать. Вот. И в этом у нас такой Артемий, художник, он приложил много стараний, усердия для того, чтобы не только раскрыть, но и реставрировать эту живопись. Привлекал других художников, но была реставрирована живопись. Часто, я говорю, не на 100%, но на 90% с лишним она все-таки восстановлена, эта живопись. Но это не то, что восстановлена, сейчас она уже закоптилась, сейчас надо оставить леса для того, чтобы промывать эту живопись, и чтобы, как говорится, те утраты, которые, может быть, не восстановили, восстановить. А самая главная опасность у нас на своде храма – штукатурка. Она... Когда мы расчистили живопись, мы радовались, и потом вдруг нас опечалили. Говорят, надо штукатурку сбивать. Я говорю, как сбивать? А вы знаете, она бухтит, она отстала. Uh-huh. Вот, потому что, видимо, за крышей не ухаживали, протекала крыша. И в результате она может обрушиться. Вот, вся. Ну, я говорю, нет, ну как-то надо что-то, как-то ее сохранить. В результате, конечно, нашлись специалисты, они сказали, что, конечно, сохраним. Они сверлили отверстия, нагнетали клеющие растворы туда за штукатурку для того, чтобы подклеить. Ну и сказали, что лет на 20 с лишним хватит. Вот сейчас 20 с лишним лет прошло. Я теперь волнуюсь, да уже скорее леса поставить, чтобы укрепить и дальше, чтобы еще постояло дальше и сохранить вот эту красоту, которая, я бы сказал, неповторимая красота. Мне очень нравится эта академическая живопись, которая в этом храме. Хотя не всем нравится. Некоторые говорят, зачем бы такую повторяли? Вот уж можно было бы такую взять все-таки живопись стилистическую 17-го, 18-го, я говорю, нет, я уж сделаю то, что было, сохраню то, что было. Там пусть кто хочет, как дальше делать, да, моя задача сохранить и восстановить в том силе, каком было.
Ваше высокое благословение. Отец Владимир, я очень рад, что вы рассказали нам о том, как вы служили в храмах Москвы. Вы один из старейших священников московских. Для Москвы вы просто, так сказать, ну, как бы особый человек. Спасибо, что вы это сделали для наших телезрителей. И я надеюсь, что мы сейчас продолжим даже нашу беседу в следующий раз для того, чтобы вы рассказывали больше о вашем благочинии, о том, как вы работаете в епархиальном совете и многое другое. Спасибо вам огромное. Напоминаю нашим телезрителям, что мы были в гостях в Чистом переулке в кабинете, а в гостях у нашей передачи «Церковь и общество» был протопресвитер Владимир Диваков. Он является благочином Центрального благочиния города Москвы, секретарем епархиального совета Московской городской епархии, секретарем Святейшего Патриарха Московского всея Руси, а также настоятелем храма Большого Вознесения у Никитских ворот. Спасибо вам огромное.